Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мы сегодня поговорим о профессии. Я вот расшифрую. Это специалист по пониманию, формированию, коррекции поведения людей. Представляешь, какая сложная профессия?
Ужас.
Это надо мало того, что скорректировать, еще его надо понять. А люди-то у нас достаточно часто разъясняются не очень внятно. Угу. Друзья, мы сегодня поговорим о психологах, потому что сегодня Международный день психолога. И у нас в гостях психолог-стресс-коуч Ксения Левина. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Ксения.
Как вы решили стать психологом? Это что? Это какой-то порыв души?
И сколько вам было лет в тот момент, когда вы понимали, что хотите стать психологом?
Слушайте, у меня очень такая удивительная история. Я-то редкая птица, которая работает по своей первой специальности. В старших классах моя мама как-то мне так подсказала, намекнула, там где-то книжечку подсунула. Мама, привет, спасибо тебе большое вот, за то, что как-то направила. И мы вот решили, что все, поступаем на психфак, естественно, МГУ. Начали готовиться, и... Как-то вот совпало. Угу. Ну, то есть настолько я вот в этой теме психологии, да, начинала, конечно, с тренингов, это бизнес-психология, а потом вот уже перешла на частную практику, работу с клиентами индивидуально.
Вам было, Макс, спроси, 17 лет, да, наверное, когда вы поступали? 17-18?
Да, получается так,
Мне просто всегда было интересно, насколько нужно любить людей в этом возрасте и, может быть, их понимать, чтобы их хотеть разбираться в их проблемах, чтобы вот
освоить эту профессию.
Да, и понимать, что ты вот всегда будешь окружен этими людьми не совсем адекватными.
Наверное, у меня не было тогда понимания такого, что буду окружена людьми. Я вообще в детстве мечтала быть актрисой и библиотекарем одновременно. Но, тем не менее,
я водителем трамвая и мороженщиком.
Я смогла реализовать вот эти свои какие-то мечты. Актерство я реализовала в тренингах. Библиотекарь — это как раз вот умение докопаться до истины, да, вот, то есть вот, порыться, разыскать. Мне всегда были интересны детективы. Я периодически себя, когда работаю с клиентом, я чувствую себя как вот тот самый детектив, которому важно найти ту самую вот историю, которая вот породила его такое поведение.
А у вас клиенты, не пациенты?
У меня клиенты.
А, клиенты.
Я не врач, да.
Окей. А, Ксения, можете рассказать, какие бывают вообще подтипы, что ли, или, как сказать, виды психологов? Вот вы говорите, бизнес-тренинги, это бизнес-психология — это одно, а частная практика — это совершенно другое, да, когда, ну, там, у человека стресс или какая-нибудь хандра.
Ну, смотрите, давайте, во-первых, разграничим.
Да,
есть психиатр, психотерапевт, психолог.
Так.
Да, психиатр, психотерапевт — это врачи с медицинским образованием. Это те люди, которые могут подключать фармподдержку для работы, собственно, с клиентами. Ну, у них как раз пациенты. Психолог – это человек с психологическим образованием, и он не имеет права там выписывать лекарства, ну, если только у него нет доп. Специалиста.
Имеет возможность направлять, видимо, да, к специалисту с медицинским образованием.
Хороший психолог, он знает, да, он по каким-то таким симптомам скажет, что там, обратитесь, пожалуйста, к психиатру, чтобы он назначил, например, там, антидепрессанты. Так вот, а в рамках психолога, да, и вот даже как анализирую наших выпускников, с кем я училась, это настолько многогранный навык, который можно применять абсолютно в разных сферах. Ты можешь быть и переговорщиком, ты можешь быть и действительно вот тут HR-блог, да, то есть это работа с кадрами внутри организации. Но я конкретно выбрала именно проведение тренингов, потому что мне было интересно это как-то обучать людей.
А чему вы обучаете людей?
Вот основные направления у меня были, конечно, это управление стрессом, управление конфликтом и клиентоориентированность.
Это самые популярные, да, такие, видимо, направления, которые сейчас востребованы?
Они всегда. Клиентоориентированность вообще, да, вот уровень сервиса через взаимодействие с клиентом.
А чтобы работать психологом, нужно ли обязательно иметь высшее образование? Потому что огромное количество курсов каких-то, где тебя буквально за 3 дня научат быть специалистом.
Я считаю, что нужно. Я такой ортодоксальный психолог, который...
У вас высшее 5 лет?
Конечно.
МГУ. Лия Мур пишет: слышал, что психологами часто становятся люди, которые и сами когда-то нуждались в психологе.
Это супервизия называется.
Как?
Супервизия.
А, действительно ли это так, Ксения?
Я соглашусь с этим высказыванием. Есть такое понятие «раненый лекарь», да, это такой архетипичный образ. И действительно, тот человек, который прошел какую-то, ну, столкнулся с какой-то травмой психологической в детстве, и который сумел ее преодолеть, научился с ней жить и вытаскивать из нее свои какие-то таланты, он, естественно, будет очень первоклассным психологом. Ну, потому что он научился, да, вот он понимает, про что это. Есть даже истории, когда, знаете, там, для людей, у которых серьезные клинические симптомы, синдромы, там, например, обсессивно-компульсивное расстройство, там, пограничное расстройство личности, есть даже психологи, которые сами вот на грани, ну, находились на этом, да, ну, учились этим жить, да. Это, конечно, ну,
то есть... А как это вот... Как ты можешь заработать себе какой-то синдром, это как искусственно...
Это
не зараза, это не заразиться там гриппом, например, и жить в этом состоянии, а это как-то надо себя накрутить?
Здесь скорее, знаете, это то, что происходило в детстве. Все мы родом из детства, и у каждого из нас, у кого-то сильнее происходило, у кого-то большая травма с большой буквы «Т», у кого-то маленькая. Да, есть вообще такое понятие «неблагоприятный детский опыт». Там... Достаточно так 10 вопросов, да, 10 ситуаций, которые были в детстве у ребенка, и если их больше, соответственно, тем более тяжелое настоящее уже у человека.
Вы работаете со взрослыми, да, я правильно понимаю?
В большинстве со взрослыми. Детская
психология – это другое, отдельное направление.
Да, да. Ну, то есть я с подростками, самые ранние.
Мне просто очень хочется понять вот ту грань, когда человека нужно отправлять именно на лечение, когда вы понимаете, что недостаточно, например, с ним просто как-то поговорить, да, провести какую-то работу, а он именно, ему нужна медикаментозная какая-то поддержка.
Это, как правило, есть определенная симптоматика, да, то есть, и, ну, даже просто банально название каких-то, там, депрессия, неврозы, там, ОКР, да, обсессивно-компульсивное расстройство, то есть тогда лучше психиатру. Но важно понимать, что психиатр, он не проводит психотерапию, поэтому просто прийти к психиатру, там, попить таблеточки, это получить, ну, по сути, просто снять симптом на какой-то период времени. А вот чтобы...
А поговорить не... это к вам.
А чтобы, да, не вернуться к этому симптому, да, в дальнейшем, то нужно, конечно, уже работать именно с психологом, либо психотерапевтом.
А много вопросов, я тоже соглашаюсь, что как же мы жили без психологов там 30 лет назад еще с этим?
Ну, мое любимое.
Да, 30 лет, достаточно молодая профессия для России, хотя были и психиатры, и психотерапевты, и психологи в больницах были же, но вот частную практику практически никто не вел. А у нас люди достаточно негативно относятся, и мы, клиентов много. Или все-таки нехватка какая-то, люди не доверяют. Да, у вас, лично. У ваших коллег, да, может,
можно общаться.
Кажется,
в последнее время наоборот.
Да, вот в этом году их стало гораздо больше.
Люди сами идут или как бы вы вот, не знаю...
Заставляю.
Нет, со мной...
Силком тащите,
со мной поговорите и скажете, Максим, а придите-ка на всяких пожарных, давайте пообщаемся.
Ну, знаете как, в психологии важно, чтобы запрос был именно у клиента. Это вопрос ответственности. Потому что если я вам скажу, Максим, приходите ко мне, а у вас запроса-то и нету, и нет какой-то актуальной темы, с которой хотелось бы работать. Ну, мы с вами побеседуем в одну встречу, но толку от нее будет очень мало.
А как вы относитесь к альтернативным методам в психологии, например, психосоматика?
Ну, положительно.
У меня просто был однажды опыт работы с психологом, который работает именно с психосоматикой.
Через тело.
Да, это очень интересно, конечно.
Что такое? Подождите, объясните мне.
Ну, когда, например, ты приходишь к каким-то запросам к нему, ну, не знаю, у тебя какой-то страх чего-то, ну, не знаю, там, я боюсь летать на самолете, например.
Да.
Но я не с этим
боюсь
приходила.
Боюсь лысых женщин.
И он начинает тебя, или вот с этим можно прийти, и он начинает тебя раскручивать, и вспоминать, и, в общем...
Ведет меня в комнату с лысыми женщинами.
И доводит до момента, пока ты не вспоминаешь. Знаешь, когда тебе, например, было 2 года, да, почему эта лысая женщина на тебя произвела такое сильное впечатление? Или, например, почему я боюсь летать на самолете?
По сути, я, вот мое направление, EMDR-терапия, она тоже и через тело, и через голову. И если очень упрощенно, EMDR-терапия – это как раз найти ту самую ситуацию, которая породила там страх лысых женщин, например, да, либо страх полета. И... Она, в чем, может быть, выглядит как альтернатива, хотя я считаю, что это, ну, это все-таки доказательная терапия, у нее есть множество исследований. То, что мы мало разговора используем. То есть изначально, да, у нас откуда вообще психотерапия пошла? Из психоанализа, да, и это такое было больше разговорные истории. А давайте поговорим, а давайте обсудим, а давайте там вспомним, что как папа с вами общался, как мама общались. Но сейчас как жизнь не стоит, много нового исследуется. И вот в конце 80-х годов появилось вот это направление EMDR. Основное направление, ну, смысл, да, это использование быстрых движений глаз. То есть я прошу клиента следить за своей рукой, и он при этом начинает действительно активно двигать глазами. Иногда меня даже называют, как будто я экзорцизмом занимаюсь.
Я слышала, я вспоминаю такое, да.
А подождите, что и вот когда вы двигаете, это что значит?
Мы, по сути, прорабатываем, ну, то есть вот мы находим какую-то травматичную историю.
Это как наркоз? Ой, не наркоз, гипноз?
Нет, это как раз человек полностью в сознании находит. Например, приходит человек, да, у него страх публичных выступлений. Он здесь и сейчас, да, у него там голос пропадает, когда он видит микрофон. Окей, да, мы начинаем искать, а что в детстве происходило, какие моменты, да, это породили. И опираясь на свои телесные ощущения, да, например, голос пропадает, на мысли, эмоции, я начинаю просить клиента двигать, ну, следить за моей рукой. Он следит, и мы, по сути, соприкасаемся с теми участками памяти, которые нам, собственно, дадут свой ответ. Например, да, вот он там стишок в детском садике рассказывал, но как-то запнулся.
И кто-то засмеялся.
Да, кто-то засмеялся, мама еще отругала.
Но это как, типа, а-ля маяк, вот этот эффект маяка, нет? Маяк, а как называется?
Хорошо, давайте.
Маятник это
называется. Маятник, то есть маяк.
Это не гипноз, почему движение глаз?
Да, почему?
Мы воспроизводим определенную фазу сна. Когда человек спит, когда он видит сны, он быстро двигает глазами. Угу. Да, это парадоксальный сон. И считается, что именно в этой фазе сна у нас происходит переработка поступающей информации, интеграция. И, по сути, да, именно даже обучение в этой фазе происходит. И мы вот наяву воспроизводим эту фазу. И получается, что человек действительно, он переобучается определенным убеждением, да, там, из ограничивающего, он находит какие-то ответы, его перестают тревожить какие-то мысли из прошлого, ну, и он спокойно может прийти, да, и начать уже говорить, потому что...
Мне кажется, еще, знаете, сложно выбрать своего психолога, потому что бывает такая история, вот ты ходишь к психологу, вроде как бы все нормально, год, два, три, а ничего особенного в твоей жизни не происходит, но вроде тебя все устраивает. Вот как не ошибиться? Есть какие-то критерии выбора, ну, кроме того, что, например, тебе сам этот человек нравится или не нравится, тебе вот приятно приходить на консультации?
Здесь, конечно, лучше опираться на внутренние ощущения. Во-первых, есть как внешние, да, показатели, по которым ты выбираешь психолога. Все-таки всегда задавайте психологам два вопроса. Проходит ли или проходил ли он личную терапию? И ходит ли он на супервизию? Потому что нормальный, адекватный психолог эти два пункта будет выполнять. А тот, кто трехмесячные курсы прошел, как правило, начинают там, да, и супервизия не нужна, я все знаю, и, собственно, зачем мне в свою терапию идти. Второй момент – это, конечно, внутренние ощущения, да, то есть комфортно ли вам работать с этим терапевтом. Потому что здесь очень важно, конечно, найти общий язык. Я сама своих терапевтов не с первого раза нашла. Моя самая такая, знаете, первая сессия с терапевтом была мне крайне некомфортная. Хотя мне его порекомендовали как так широко известный в узких кругах там, на определенном направлении. Да. Но, тем не менее, да, вот таким путем проб и ошибок я нашла своего человека. Да, и сначала это была вот разговорная терапия, такая вот, ну, больше как классическая, можно сказать. Мы с ней 1,5-2 года работали. В моменте ты можешь не замечать эффекта. Ну, это накопительная история, это как с массажем, да, то есть один сеанс.
Со спортом такая же история, когда регулярность какая-то появляется. А бывают люди, когда, например, бывают ли такие люди, которым не нужен все-таки психолог, психотерапевт,
вот психиатр? Я хотел задать вопрос. У меня вот я не страдаю депрессиями. Может быть, я и страдаю, но я не знаю, как это выглядит. Мне не бывает грустно. Ну, нет, бывает мне грустно, я могу поплакать, но это как бы я не считаю, что это проблема. Я могу справиться с этим сам. У меня хватает сил вылезти из какого-то... из какой-то ситуации. Я не впадаю в панике. У меня, если я начинаю паниковать, то я могу себя успокоить. Но каким-то таким образом...
Ну, поняли, просто... ты идеален.
Нет, Макс, я просто думаю, может быть, если у меня не хватает мозга или не хватает нервов для того, чтобы вот правда впасть в депрессию и лежать целыми
днями,
посирая.
Всем ли нужен психолог? Депрессия – это все-таки последствия глубокой травматизации в детстве.
Но не обязательно в детстве, это может быть и в юности же, это может быть и в
зрелом. Все закладывается там, в юности у нас потом просто какие-то ситуации накладываются.
Что, у меня не было тогда проблем
можно
в детстве.
Можно сказать, что у вас было счастливое детство.
Марина правильно вот задала вопрос. А не всем ли нужен психолог? Или все-таки есть проблемы у каждого?
Ну, знаете, как говорят врачи, нет здоровых людей, есть люди необследованные.
Да-да-да.
По сути, если вы живете, у вас все комфортно, вам достаточно нормально, да, вы действительно там с утра просыпаетесь в достаточно таком спокойном состоянии, и когда какие-то внешние обстоятельства происходят, и вы при этом не теряетесь, там, либо быстро собираетесь, то пожалуйста, так как бы живите дальше. Не нужно, знаете, вот эта терапия ради терапии, потому что,
модно. Что это модно, да.
Нет, я просто иногда думаю, может, сходить и проверить себя, может, правда, у меня что-то не в порядке, потому что я эмоционально достаточно уравновешен. Ну вот не могу я себе понять, что такое депрессия.
У вас вот ваше поведение вас устраивает?
Ну, смотря какое, как, смотря когда.
В каких-то ситуациях бывают какие-то поведенческие реакции, знаете, которые прям некомфортно, да, ты да, хочешь исправить.
Ксения, у меня вот четверг бывает. В четверг я ненавижу транспорт, у меня, ну, это еще уже не конец недели, но еще вот целый день у меня нервозность такая легкая прослеживается, Марина это знает. Вот по четвергам я дергаюсь, особенно ну, когда проеду на общественном транспорте. Да, вот это бывает. От ну, этого нормально. Я думаю, надо себя успокаивать. Вот пишет Дитя Робинзоном. А потом я буду гавкать из автомобиля по пробкам. Да. Распространяется ли врачебная тайна на психологов? А, мне, допустим, наверное, мне не до... А, мне, допустим, сама мысль впускать кого-то в свою голову неприятно. Хожу в баню, лечусь паром.
Что врачебная... вы делаете потом с этими историями?
Да, врачебная тайна бывает?
А, конечно, у психолога, который чтит этический кодекс, присутствует, собственно, конфиденциальность.
А как все это через себя не пропускаете?
А, здесь через супервизию, работу с супервизором. И, знаете, есть такое понятие отстраненное сочувствие. То есть я сочувствую, я переживаю, действительно понимаю, что может там испытывать человек, но я умею это разграничивать. Да, психологи, они эмпатичные люди. И в эмпатии, да, вроде, с одной стороны, я понимаю чувство другого, но часто может быть такое залипание, слипание, да, вот в этих чувствах, и нет разграничения. Вот научиться это отделять.
Особенно если вам клиент, да, клиент же вы называете, вы к нему какую-то симпатию, например, испытываете, и хорошо его понимаете, да, например. Вот в этой ситуации тоже, мне кажется, очень сложно.
Очень, это, знаете, характерно для начинающих специалистов. Я до вот прям EMDR-терапии, я коучингом занималась, да, я тоже проводила, собственно, коучила клиентов. И потом на обучении коучингом я слушала встречи, как ведут диалоги. И всегда видно начинающего специалиста. Он настолько залипает в клиента, он прям, я обожаю своего клиента. Ну, то есть вот есть вот это какое, в чем-то нарушение границ. Чем более опытный специалист, он действительно умеет вот это разграничивать. Я, например, сейчас, да, когда мне рассказывают какие-то тяжелые истории, я уже ну, достаточно спокойно в отношении себя воспринимаю. Я просто вспоминаю свой первый опыт, когда я только начинала, я говорила о том, что я не работаю с тяжелыми историями, например, там, изнасилования, какие-то, ну, то есть такая травма из детства. Но, тем не менее, когда-то этот клиент пришел, как-то внезапно рассказал, да, я помню свою опустошенность, ну, я сразу пошла к своему супервизору. Да, проработали мы эту историю. Все, да, мне дальше становится с каждым разом легче и легче. Более того, во многих терапевтических подходах есть так называемый слепой протокол. В чем суть? В том, что клиент имеет право не рассказывать прям подробности, да, вот как-то впускать в голову. Он просто кодирует какие-то моменты, да, потому что действительно есть настолько тяжелые жизненные переживания, о которых стыдно рассказать, о которых слишком больно рассказать. И мне, как психологу, мне гораздо проще, когда мы по слепому протоколу. Я даже клиентам всегда говорю, у вас есть это право, пользуйтесь им. Ну, некоторым важно, да, вот прямо в подробностях и в красках.
А как сегодня вообще общество влияет на каждого человека? Можно ли сказать, что вот, ну, например, не я психически какой-то неуравновешенный, у меня проблемы из детства, а на меня накрутили, ну, люди окружающие. Не знаю, вот звукорежиссеры, редактор, моя ведущая Марина. Вот могут они повлиять на меня таким образом, что я впаду в депрессию?
Ну, в депрессию.
Ну, понятное дело, там мы все знаем этот буллинг и так далее, и тому подобное. Но насколько это... Или все-таки человек сам себя в большей степени
накручивает? Скорее всего, это личная история. То есть даже давайте вот возьмем ту тему, с которой я работаю, выгорание. Часто кажется, что эмоциональное выгорание – это внешние обстоятельства.
Вот мне кажется, у меня все-таки выгорание может быть.
Вот. И, ну, кажется, да, там большая такая загруженность, интенсивный ритм жизни, мало отдыха. Но выгорание – это часто про отсутствие внутренней опоры в самом себе. И это история из детства. То есть кто-то в
есть
этих...
нет уверенности какой-то, получается?
Ну, по сути, внутренней силы, что я с этим могу справиться, я могу это выдержать, так скажем. И берем двух людей, у которых есть опора, у которых нет. В одних и тех же обстоятельствах они будут себя чувствовать по-разному. И кто-то выгорит, а кто-то, соответственно... будет продолжать дальше работать.
А как понять, что ты выгорел?
Да, есть какой-нибудь тест, мы можем прямо сейчас провести. На мне, например.
Да, давайте. Есть ли какой-то момент, например, самый простой, какой-то продукт жирный, там, не знаю, орехи, который вы любите прям вот поесть?
Вредный?
Не обязательно вредный, не... но вот какой-то конкретный.
Продукт?
Ой, сладкий либо жирный.
Жирный, ну я люблю утку, утиное мясо с жирком.
Ну нет такого, нравится. Что прям, знаете, вот хочу.
Зацикленность на продукте есть у тебя сейчас какая-то?
Нет, не бывает такого. Бывает, там захотелось, но я пошел, съел, ну все, потом я долго не хочу.
Просто почему я спросила, да, когда есть такая зацикленность, например, там, вот, арахисом, да? Как...
Или, например, на чипсы тебя тянет всю неделю, или на шоколад.
Да,
ну
то есть как-то хочу.
Я не беременный, не тянет.
Так как вы беременны. Это значит, что организм просит энергии. Да, например, ну, почему он просит там либо такую калорийную пищу, да, чтобы восполнить.
Углеводистую, как
правило. Ему недостает вот этой энергии. Это как раз тоже один из симптомов выгорания. Потом частое выгорание в прокрастинации, то есть в откладывании дел. То есть вроде есть работа, но я всячески откладываю свои задачи
позже,
да, до какого-то жуткого дедлайна. Потом уже более серьезный симптом – человеку тяжело просыпаться с утра. То есть он просыпается с утра, у него уже плохое настроение. Это уже прям повод, знаете, уже и к психиатру пойти, потому что здесь может быть депрессия.
Ну, такие погоды стоят вокруг, ну, что, всякие ты выгорел, события происходят. Ну, прокрастинация у нас у каждого она есть, мне кажется. Любой человек какие-нибудь дела откладывает на потом, в дальний ящик и так далее. Просыпаться на работу, особенно если ты просыпаешься еще темно за окном, то, конечно, тоже настроение не шибко. Я просто очень люблю утро, и я просыпаюсь всегда в хорошем настроении. Ну, просыпаться тяжеловато, а?
Я тоже просыпаюсь в себя в хорошем настроении.
Да, я в нормальном настроении. Если, конечно, никто не умер, не заболел, то я вполне себя могу взбодрить.
После сна, естественно, чувствовать хотя бы, знаете, такой ровный ноль, да? Вот,
пограничное немного состояние, да, наверное?
Ну, либо ноль, либо в плюс.
Что такое ноль?
Я имею в виду, ну, такое нейтральное состояние, да.
Я забыла название гормона, который вырабатывается по утрам. Не кортизол, я про другой, про какой-то. Или какая-то система в организме, которая как раз твое эмоциональное состояние утром приводит в норму.
Стабилизирует.
Я забыла, как это называется.
Тоже, ну, там в том числе...
Электрическая система, я забыла.
И мелатонин участвует, если в точке зрения гормона, да.
А потом в течение дня тебя начинает немножко выбивать, ушибать, и ты становишься немножко таким нервным.
Ну, накапливается усталость.
Да.
А себя спасти от выгорания как-то можно, Руслан Николаевич спрашивает?
Смотря какая у вас стадия. То есть если это первые, там, вторые, третьи стадии, точнее, первые, вторые, то можно, да. То есть простые, банально там спать 7-8 часов, заниматься спортом, правильно питаться, ну, знаете, без экстремального вот этого ЗОЖа, да.
Гибкий ЗОЖ.
Я вот так называю. Это Марина так называет у
них. Ну, когда я...
Один раз в неделю ложечку майонеза можно.
Я вообще сторонник, как люблю шутить, интимного питания, да, интуитивного.
Да-да-да.
Но, то есть, уметь чувствовать свое тело. По сути, да, вот выгорание очень важно вернуться в свое тело, замечать вообще импульсы. И различные практики по сбрасыванию эмоций, по совладанию с ним, проживанию. И тогда, да, можно себя примерно стабилизировать. Но если там уже такие более поздние стадии выгорания, здесь... психотерапевт, и иногда прям такой длительный отпуск от работы.
Вот пишет наш добрый док, слушатель, а если врачу-анестезиологу, реаниматологу периодически хочется мела, и я, слава богу, не беременный, о чем это говорит? Ну, какие-то...
Наверное, к врачу нужно пойти.
Да, к врачу сдать анализы. Сдать анализы, что ж такое-то, я не понимаю. Я еще хотела спросить, а где вы находите клиента?
Да, и бывает ли, когда от кого-то вы отказываетесь? У нас прям минутка.
Да, у меня была ситуация, когда я отказалась от клиента.
Психически?
Нет, знаете, как ко мне приходят клиенты часто, да, с какой-то болью. И есть те, кто рассказывает, да, и вот условно говорит, что вот я нахожусь в такой плохой ситуации, но я вижу в нем импульс, что он хочет из этого выйти. А была клиентка, которая пришла и рассказала, ну, так из серии, типа, посмотри. Я, типа, горжусь тем, что я нахожусь вот в этом...
Наслаждаюсь этим, да.
И я говорю, ну, я не хочу работать.
А находите где? Сами? Приходят?
Нахожу в соцсети.
А, раз такая читает соцсеть Мариночка и говорит, о, звоночек, надо пригласить на беседу. Ксения, спасибо огромное, удачи вам. У нас в гостях была психолог Ксения Левина, стресс-коуч. Ну, я не знаю, желают вам или нет побольше клиентов, но мы пожелаем побольше клиентов. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.